Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, в студии Марина Перелешина. Я надеюсь, что вам интересен цикл бесед, который посвящен военной музыке. Мы, параллельно рассказывая о военной музыке, о военных оркестрах, еще несколько касаемся истории времени. Мы вспоминаем наших предков, мужественных людей, которые служили в российской армии, которые служили на флоте. Сегодня в нашей программе Алексей Карабанов, продолжая цикл бесед о военной музыке и военных оркестрах, расскажет о времени расцвета военной музыки императорской России. Это послениколаевское время, так называемого. А затем прозвучит рассказ Константина Станюковича, который называется «Защупленького». Давайте все по порядку. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Это заслуженный артист России, капитан первого ранга, дирижер концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Алексей Карабанов.
«Домашнее чтение». Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Добрый день.
Говоря об истории военных оркестров, говоря о военной музыке, говоря о патриотической музыке и рассказывая об истории создания и развития маршей как таковых, наверное, нужно рассказать и о послениколаевском времени, который считается расцветом военной музыки и вообще расцветом военных оркестров, когда им, наверное, особенно вольготно жилось. Что такое в этот момент произошло?
Вы знаете, вот этот подъем военной музыки, он начался немножко раньше. Практически, вы помните, что Павел I существенно сократил военные оркестры, и военная музыка свелась к минимуму в его царствовании. Сын же его, Александр I, стал восстанавливать старые традиции. Николай I тоже любил военную музыку и всячески культивировал военные оркестры. Именно при нем медные инструменты получили новое техническое вооружения. Они стали хроматическими, у них появился хроматический механизм вентильный, который помогал медным инструментам быть такими же виртуозными, как и деревянные духовые инструменты. Нужно сказать, что в царствовании Александра II военные оркестры достигли своего пика. Сам государь очень любил военную музыку. Надо сказать, что это был один из самых образованных вообще людей того времени. Николай I, его отец, хотя в советское время его называли Николай Палкин и так далее, и предавали всякому остракизму, тем не менее этот консерватор и человек, так сказать, с советской точки зрения, очень реакционный, он выбрал для своего сына самых лучших и прогрессивных преподавателей того времени. Возглавлял преподавательский совет, можно так сказать, Жуковский. Человек, понимаете, чей авторитет для нас до сих пор остается высшим в то время. Это человек потрясающей культуры, энциклопедических знаний, великолепный русист, друг и Пушкина, и Глинки, и кого хотите. Это самых выдающихся людей того времени. Так вот, Александру II был посвящен один совершенно замечательный марш, который написал капельмейстер Леонгард. В XIX веке многие сочинения оставались без как бы авторов. Авторство очень быстро терялось. При переписке нот авторы не обозначались, и постепенно марш просто сохранял только свое название. В данном случае мы знаем автора, и марш этот называется «Цесаревич Александр».
Давайте мы его послушаем. Марш «Цесаревича Александра» исполнит Адмиралтейский оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Карабанова.
Thank you.
исполнении Адмиралтейского оркестра под управлением Алексея Карабанова, заслуженного артиста России, прозвучал «Марш цесаревича Александра». А говорим мы сегодня с Алексеем Карабановым, ныне художественным руководителем и главным дирижером Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корского. Говорим мы сегодня об истории марша военных оркестров и остановились на постниколаевском времени, времени Александра, который считается расцветом военной маршевой музыки.
Действительно, бесконечное количество военных маршей мы можем найти сегодня в публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Это многочисленные подарочные подношения, где партитура марша переплетена в великолепный сафьяновый переплет и посвящена тому или иному члену императорской фамилии. Это огромное количество нотного материала, которое до сих пор сохранилось в Петербурге. Нужно сказать, что если в начале нашего рассказа о военных оркестрах мы говорили о том, что в XVII веке музыка была достаточно медленная и спокойная, то уже во второй половине XIX века, в царствовании Александра II, музыка военных оркестров и военный марш становится гораздо более подвижным. Темп жизни увеличился. Сейчас я предлагаю вам послушать один очень малоизвестный, но при этом совершенно великолепный марш. Он называется «Колонный» и принадлежит перу военного капельмейстера Владимира Лейсика, который служил и писал в Петербурге для военных оркестров в середине XIX века. Колонными маршами назывались марши для кавалерии. Это кавалерийский марш. Интересно, что лошадь, в отличие от человека, марширует не на две четверти, а на три. Для лошадей писались марши в ритме вальса. И вот такой замечательный вальсообразный марш мы предлагаем сейчас вашему вниманию. Итак, «Колонный марш».
Исполняет Адмиралтейский оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Карабанова, нашего сегодняшнего гостя. Адмиралтейского оркестра под управлением заслуженного артиста Алексея Карабанова, нашего сегодняшнего гостя, а ныне художественного руководителя и главного дирижера Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корского, мы с вами послушали этот марш, он называется «Колонный», и продолжаем беседу с Алексеем Алексеевичем об истории военных оркестров. И сегодня у нас постниколаевское время, Александровское время, время расцвета военной музыки.
Вы знаете, члены императорской фамилии, великие князья, почти все играли на инструментах духового оркестра. Император Александр III играл на тромбоне, тубе. В молодые годы он играл на корнете. Его успехи на корнете были невелики. После этого он перешел на тромбон. На тромбоне ему было немножко легче играть. Но больше всего государь любил тубу. Известны случаи, что иногда после спектакля в Мариинском театре император спускался в оркестровую яму общаться с оркестрантами, и тогда он подходил к тубисту и просил его исполнить самую низкую ноту, которая теоретически не берется, но практически у хороших музыкантов бралась. И вот довольный император давал тубисту золотой рубль. Или, ну, золотым рублем называлась царская десятирублевка. Это был такой большой подарок. Вообще, Александр III очень любил придворных музыкантов. Он знал очень хорошо всех музыкантов, гвардейских полков. И это не случайно, потому что в Петергофе военные оркестры исполняли не только служебную, но и концертную роль, потому что они играли в Петергофском парке в течение летнего сезона. И царская семья, отдыхая в Петергофе, часто общалась с военными музыкантами Петербурга. Один из музыкантов Петербурга, чей отец служил в оркестре гвардейского экипажа еще при царе, рассказывал мне, что отец его рассказывал такую историю, что императрица Александра Федоровна, жена супруга Николая II, знала всех музыкантов Петербурга по именам и даже помнила, у кого как зовут детей и какие у них там семейные дела. Встречая, во всяком случае, музыкантов гвардейского флотского экипажа, она всегда расспрашивала каждого музыканта, как у него дела дома, как супруга, как дети, и всех она помнила. Вот такое трогательное отношение к военным музыкантам сохранялось в императорской среде, царской фамилии, вплоть до революции.
Ведь это время расцвета и литературы, и искусств в России, это время классической нашей русской литературы, да, на которой все буквально зиждется, но, собственно, это и расцвет музыки, можно сказать. Скажите, пожалуйста, а вот в это время оркестранты, понятно, что они исполняют военную музыку, военная музыка уже не имеет той роли в военных действиях, которые она имела раньше, скорее более ритуальная музыка становится, правильно ли я понимаю, да?
Я бы сказал, церемониальная.
Церемониальная. И это, в общем-то, такая демонстрация мощи военной, силы, непобедимости, гордость за успехи, за свою страну, выявление патриотизма.
Очень-очень хорошо говорить. Вот я сейчас предлагаю послушать марш, который вот точно отвечает вашим словам. Это марш Владимира Лесика, который называется «Георгиевское знамя». Георгиевское знамя для полков было высшей наградой за храбрость. Как вы знаете, Георгиевским крестом награждали солдаты и офицеров, полки же награждали георгиевскими знаменами. Отличившиеся в бою корабли военно-морского флота награждали георгиевскими флагами. То есть это самая высшая награда. И вот этой высшей награде посвящен замечательный марш Владимира Лесика. Он так и называется — «Георгиевское знамя».
Исполняет Адмиралтейский оркестр под управлением заслуженного артиста России Алексея Карабанова. исполнении Адмиралтейского оркестра под управлением заслуженного артиста России Алексея Карабанова прозвучал марш «Георгиевское знамя». Мы продолжаем беседу с Алексеем Алексеевичем Карабановым. Говорим мы сегодня об истории марша, истории военных оркестров России. У нас послениколаевское время, время расцвета, время особого развития военной музыки, как, собственно, и многих других видов искусства, как мы уже только что это обсудили. «Георгиевское знамя» действительно очень торжественный марш, и церемонии, наверное, тоже становятся более изысканными, более разнообразными, лишнее отсекается, так как военная музыка уже не играет той роли, которую она играла.
Военная музыка начинает играть именно церемониальную роль в том виде, как мы привыкли ее уже видеть сейчас. Но некоторые военные марши продолжают вести как бы хронику эпохи. Вот один из таких замечательных маршей, сочиненный капельмейстером Ефановым, мы сейчас услышим. Этот марш называется «Бой под Ляояном». Это известное сражение русско-японской войны 1904-1905 годов. Бой, который, к сожалению, не принес больших успехов русской армии, тем не менее был серьезным, кровопролитным, и он отражен. Вот то настроение, с которым русские воевали, к сожалению, генерал Куропаткин, который руководил всем этим сражением, был человек трусливый и плохой военачальник, что и сказалось, так сказать, на всей сухопутной кампании русско-японской войны. Вот. Но, тем не менее, музыка нам рисует героическое настроение войск, героическое настроение русских солдат, которые сражались далеко на юге, в Китае, но они понимали, что эта война за Россию, за господство России на море, на Тихом океане. И этот марш является настоящим памятником русским воинам. И, конечно, он относится уже ко времени Николая II, времени, когда русские военные оркестры достигли своего пика. Итак, Ефанов, марш «Бой под Ляояном».
Исполняет Адмиралтейский оркестр под управлением Алексея Карабанова, заслуженного артиста России. Thank you. исполнении Адмиралтейского оркестра под управлением Алексея Карабанова, заслуженного артиста России, нашего сегодняшнего гостя, ныне художественного руководителя и главного дирижера Центрального концертного образцового оркестра Военного и морского флота имени Римского-Корского, прозвучал марш «Бой под Лиояном». Мы говорим сегодня о рассвете военной музыки после Николаевского времени и говорим об истории маршей, которые, соответственно, были такими, такими вехами, по которым, собственно, шло и развитие оркестра, потому что кроме каких-то организационных действий, ведь одно из самых важных для оркестра – это расширение его репертуара, изменение его репертуара.
Естественно, что, но это не сама цель. Как в любой музыке, так сказать, любой симфонический оркестр, он играет, у него нет самоцели расширять репертуар. Композиторы пишут, оркестр исполняет.
Спасибо большое. Цикл бесед об истории российских военных оркестров и об истории маршей российских мы продолжим непременно с Алексеем Карабановым, художественным руководителем и главным дирижером Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корского. Спасибо большое. Всего вам доброго, успехов. До свидания.
До свидания.
Приходите.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».